Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня мы будем говорить о большой премьере в Московском театре «Новая опера». Театр носит имя его основателя Евгения Колобова. Дело в том, что там готовится премьера опера «Мертвый город» австро-американского композитора Эриха Вольфганга Крангольда. И интересно то, что это произведение, написанное в 1920 году, то есть больше 100 лет назад, оно впервые ставится на российской сцене. И 5 премьерных показов пройдут в апреле с 14 по 24 апреля. Виктор, но сегодня, прежде чем беседовать с режиссером-постановщиком этого спектакля Василием Бархатовым, он будет сегодня гостем нашей программы, давайте поговорим просто о спектакле, потому что действительно удивительно. Столько лет прошло, опера в свое время имела огромный успех во всем мире, ставилась активно, но у нас ставится впервые. Впервые мы услышим эту музыку и вообще узнаем. Многие, я думаю, об этом композиторе узнают впервые.
Вы знаете, у нас меняется отношение к опере вообще. Я вспоминаю, как Маяковский говорил, опера – это для некурящих. Это для Маяковского было очевидно совершенно, что оперы там все выходят, и совершенно несоответственно годам и внешности героини или героя поют, что-то ставя в ряд. Но вы знаете, после того, как мы с Альфредом Шнитке реализовали оперу «Жизнь с идиотом» в Амстердаме вместе с Ростроповичем и Покровским и Ильей Кабаковым, я вам должен сказать, что у меня поменялось кардинальное отношение к опере, я понял, почему она притягивает. Потому что опера – это безграничные возможности. И мне кажется, вот сегодня мы говорим об этой опере, которая пришла к нам из постромантического периода европейской культуры, ну, в общем, символизм, конечно, где-то рядом с Метерлинком. Это действительно возможность, благодаря великой музыке, это очевидно, и благодаря содержанию, отчасти реалистическому, отчасти символистскому, отчасти мистическому и так далее, охватить огромный пласт смыслов и идей. Я совершенно в восторге от того, прямо говорю, что эта опера будет показана в Москве, потому что мне кажется, что «Мертвый город» – это та самая вещь, которая действительно необходима для понимания, кто мы и что мы, почему. Смотрите,
ну,
это
да, извините, я добавлю, что мужчин. Не только будет показана, но она просто будет потом в репертуаре театра, то есть сейчас премьера, а потом мы будем ее периодически слушать на этой сцене. То есть это не гастроли, вот что я хочу подчеркнуть, и не разовая акция.
Да-да, это очень важно. Ну, посмотрите, что важно. Здесь действительно возникает тема общения такого глубокого, я бы сказал, метафизического общения мужчины и женщины, у которых у каждого есть свой характер, у каждого свое представление о жизни, и они расходятся. И насколько это расходится? Или она умирает, или это просто развод. Вот здесь, в этой новой опере, как-то решается это по-своему. И вы знаете, потом переживание этого развода или переживание смерти жены и так далее, и так далее. И это, в общем, одно из тех вещей, которые каждому понятно, да? Если это не случается с ним, хорошо, но если случается, увы, вот эта опера действительно может вылечить какие-то раны.
Ну, давайте немножечко сориентируем наших слушателей, потому что действительно, поскольку опера впервые ставится, далеко не все знают сюжет, чтобы было понятнее, о чем мы сегодня говорим. В основе этой оперы повесть бельгийского символиста «Мёртвые брюги». Она была написана, эта повесть, в 1892 году. Потом вот было сделано либретто, написана опера. И это история о вдовце. Он оплакивает свою умершую жену Мари, превращает дом буквально в храм, посвященный ей. Встречается с танцовщицей Мариеттой, которая, конечно же, удивительно похожа на его жену. Это, я думаю, обязательно. Возникают какие-то новые чувства, но он боится предать память Мари, нарушить верность. Мариетта хочет быть для него главной женщиной, позволяет себе прикоснуться к реликвии, золотистым волосам Мари. Более того, танцует с ними. Пауль в бешенстве душит ее этими волосами, но все оказывается лишь сном. В конце оперы Мариетта вновь появляется в доме главного героя. Но это либретто, а режиссер немножечко решает эту историю по-другому, делая некий поворот, да, что это может быть не смерть, а развод такой, да?
Да, да. Дело в том, что, конечно, это трагическая история. Если смерть – это, безусловно, мрак и ужас, то развод – это, конечно, то, что еще сохраняет какие-то жизненные позиции того и другого героя. Поэтому мне кажется, что вот это движение в сторону драмы от трагедии, оно тоже свойственно нынешней опере. Опера, потому что все-таки да, здравствует жизнь. И поэтому то, что мы сегодня обсуждаем, это все-таки вот именно новая опера. Не случайно ее показывают в новой.
В новой опере, да. Но и действительно, ведь сам композитор хотел, даже была у него такая идея, назвать эту оперу, по-моему, «Триумф жизни», все-таки вот да, чуть-чуть перенеся акценты.
Ну, вообще, «Триумф жизни» – это уж почти полный Метерлинк. Слава богу, что это все-таки «Мертвый Брюгге», поначалу повести «Мертвый город». Скажем, что «Мертвый город» – это действительно тот город, который может оказаться в душе человека, когда он подвергается вот таким сильным стрессам, разводу, смерти жены и так далее, и так далее.
Ну и об этой постановке мы сегодня говорим с режиссером Василием Бархатовым, который ведет последние репетиции перед премьерой.
Домино.
Василий, здравствуйте. Мы рады, что вы присоединяетесь сегодня к нашей программе и ждем вашей премьеры с нетерпением, как я думаю, вы и артисты театра, и солисты. Скажите, правильно я понимаю, что идея обратиться к этой партитуре исходила от Валентина Урюпина, дирижера новой оперы, и вы согласились с этим предложением. Вот расскажите, чем заинтересовала вас эта музыка?
Да, все так. Мы какое-то время искали название, да, которое отзывается у нас у обоих с Валентином, и я называл какие-то произведения, он называл какие-то, и потом в какой-то момент он сказал о «Мертвом городе» Корнгольда, и это одно из произведений, с которым как бы я так живу последние годы, с тех пор, как увидел одну из постановок, я все время хотел, собственно, обратиться к этой партитуре, поставить спектакль, ждал, собственно, момента, вот, и идея, которую мы сейчас ставим, она сидит во мне достаточно давно, года 2-3 я думал об этом. Ну вот, собственно, когда Валентин предложил, мы ударили по рукам и решили делать именно это название, несмотря на то, что оно ставится в России впервые, да, в Европе, особенно последние годы, оно довольно часто ставится, да, то есть как бы от маленьких немецких театров до, собственно, «Ла Скала», да, где была премьера пару лет назад. А у нас вот ни разу мы решили эту брешь закрыть.
А почему такая модная сейчас стала эта идея? Почему вы все ставите, как вы говорите, в Германии маленькие театры и «Ла Скала»? Как вы это ощущаете? Это что, мода или это какое-то проникновение в сущности жизни? Что вас тут привлекает?
На самом деле здесь очень сложно всегда поймать. Никогда не знаешь, вот откуда вдруг появляется произведение, и все начинают его резко ставить. Да? Со мной такое было примерно 7 лет назад, когда я вдруг решил открывать сезон в Базельском театре с новой командой. То есть в Базель пришел новый интендант, новый директор оперы. И они меня тогда еще совершенно неизвестного никому в Европе пригласили поставить спектакль. А я предложил поставить «Хованщину». То есть вот это вот такое длинное, особенно когда латиницей немецкой пишешь, там очень много лишних согласных. Какая-то вот такая вот «Хованщина», никому непонятная. И они вдруг согласились. И в этот же момент, вот как только мы за 2 года до постановки это все придумали, я начинаю смотреть. Амстердам, Берлин. Вдруг откуда ни возьмись, полезла «Хованщина». Ты не понимаешь, как это вот вдруг надует вот какое-то произведение. Оно начинает ставиться. И потом в какой-то момент снова забывается. Я там понимаю, почему... То есть это произведение имело такой, скажем, немножко трагический успех, да, после Первой мировой войны, да, в связи с содержанием вот этой вот утраты, потери, вот этого психоанализа, смирение, попытки житься. Потом Корнгольд, он как-то ушел, наверное, за счет на тот момент, к сожалению, некой музыкальной старомодности. Да? Он не вписался вот в поток послевоенной музыки, да, стилистики в какой-то момент. И вот мне кажется, что лет 30-40, наверное, о нем никто и не вспоминал.
Василий, а почему было запрещено в Нью-Йорке опера? Почему была запрещена? Ты читал, что в какой-то момент ее запретили. Вроде бы все было нормально, а потом раз и запретили. Это по какому поводу?
Честно говоря, я тоже не знаю. Возможно, не знаю, ответ лежит примерно там же, в каких-то вот этих вот вещах послевоенных, но, честно сказать, я не знаю, потому что ничего, в общем, такого нет, да.
Это... В смысле, никакой скандальности нету, да, это личная скандальность, такое постромантическое, я бы сказал, правда, очень-очень трогательное, очень глубокое, но там никто не танцует в обнаженном виде и не поют какие-то неприличные песенки.
Нет, это все скорее можно отнести к его второй опере, опере знаменитой, которая мне страшно нравится, безумно красивая музыка, называется это «Чудо Хелианы». Вот там, собственно говоря, скажем так, если аутентично подходить к постановке, главная певица, она должна быть обнаженной практически весь спектакль, находясь в своей темнице. Так иногда ставят люди, которые могут себе это позволить. Ну, несмотря на это, в ней тоже нет совершенно скандальности, да, это очень интересный такой тоже своего рода христианский сюжет. Но нет, здесь нет ничего. Это, собственно говоря, роман Роденбаха. Ну, это повесть, да, не роман, она называется, по жанру, который, в свою очередь, один из таких столпов символизма, который, да, в стороне Роденбаха от Миттерлинка остался незамеченным. Причем его символизм несколько другой, он такой очень психологичный. Я бы даже, вот, честно сказать, когда я первый раз читал эту повесть, я бы не назвал это никогда символизмом, да, в таком открытом виде. Скорее, это какое-то такое вот психологическое... драма, монодрама с невероятными описаниями города, да, и вот это вот проникновение настроения города в настроение человека. И Корнгольд вместе с отцом, да, ну, то есть это как бы известный факт, да, что его отец, знаменитый венский критик под псевдонимом, писал либретто вместе со своим сыном.
Которому было всего 23 года, правда? Вот совсем молоденький был
сын. Да, да. Он, в принципе, такой считался венским гением, вторым, как он и был назван в честь Моцарта, так, собственно, по его стопам он и пошел, да, в 11 лет он написал балет, который ставился сразу уже в венской опере. И там, сидя на коленках у Штрауса, тот пророчил ему великое будущее, и Малер, да, который просто сказал, что это абсолютный гений. Очень забавная фраза была, ну, если верить, Пуччини отозвался, он сказал, что вот если бы он хотя бы половиной своего таланта поделился с нами, у него бы еще много осталось и нам, как бы, да, то есть... Я не помню дословно эту фразу, но суть была такая. Да, Пуччини сказал, что вот он мог бы поделиться половиной с нами, у него бы еще очень много осталось. Он действительно рос в ореоле вот этой вот своей гениальности.
И избалованности, потому что ясно совершенно, раз он сидит на коленях великих людей, то, конечно, он превращается в избалованного ребенка, гениального избалованного. Интересно.
Василий, ну вот вы говорите сейчас, там, говоря об этой опере, да, такие фразы, известный факт и так далее. Конечно, и нам, и слушателям немного известно об этой опере, коль скоро ставится она впервые. Но расскажите еще, пожалуйста, о вашем сценическом решении. Я так понимаю, что достаточно оно будет необычное. У вас действие будет вынесено на первый план, а оркестр будет сидеть сзади. Так ли это?
Да, все так. И я очень благодарен Валентину, что он пошел на этот шаг. Собственно, у этого решения есть две причины. Одна чисто такая техническая, архитектурная, связанная с пространством новой оперы, потому что, как и все великие дирижеры, Колобов больше думал об оркестровой яме, нежели о сценическом пространстве, поэтому яма, она там такая обширная. Несмотря на несколько персонажей, это практически моноопера, где нужно таким вот кинематографическим крупным планом всегда следовать за главным героем, за Паулем, и вынести это прямо как в драматическом театре, чтобы вот это прямо на носу у первого ряда происходило. Не устраивало, что даже сидя уже в первом ряду, я довольно далеко от происходящего именно в этом произведении. И потом Корнгольд, он очень такой щедр был на оркестровку, да, там гигантский, ну, то есть настоящий такой 100 человек оркестр, как любили в то время. И он довольно часто акустически накрывает певцов, моменты, где, например, хочется найти какой-то вот баланс. В общем, вот на все эти даже вот три обстоятельства посмотрев, мы придумали с Зиновием Марголиным, то есть это было фактически даже его предложение, сценограф Зиновий Марголин, поставить декорацию на оркестровую яму, которая имеет определенную механику, да, то есть это двухэтажный дом главного героя, который будет ездить вниз вверх, открывая то первый этаж, то его нижнюю часть. И, в свою очередь, эта декорация, она акустически прозрачная, она как бы жесткая, но в ней очень-очень много таких хитрых щелей для звука и оркестра. И за этой декорацией находится полностью, заполняя собой сцену новой оперы, вот эти 100 с небольшим человек и еще хор, который там есть, они находятся за декорацией на сцене. На такой шаг нельзя было пойти вслепую, и мы уже год назад ставили такую грубую конструкцию, похожую на нашу декорацию, сажали оркестр, заставляли их играть, чтобы и маэстро, и мы поняли, что акустически это возможно, потому что, естественно, мы никто не хотели делать звуковое усиление цифровое, да, оставить все в родной акустике, и, в общем, нам это вроде бы удалось.
я хотел спросить вот что. Дело в том, что мне кажется, что свет играет огромную роль у вас, потому что он смыслообразующий. То есть где реальность, где сон, где смерть, где жизнь. Вот каким образом вы расставляете свет, как вы сигнализируете о том, где есть жизнь, где есть смерть?
Прям такой очень точный вопрос задали по поводу происходящего. Все так. И Рольф, такой швейцарец, Рольф Ромей, с которым мы работали много в Базеле, он поет главную партию, он шутит, что мне удалось и без того непростое для прочтения зрительского сюжета сделать еще сложнее, потому что я намеренно отказался от смерти, от физической смерти как таковой. И ну, это как бы не секрет, я могу это рассказать, это не является каким-то сюрпризом там специальным. Я говорю о потере человека, о расходе пары, да, о тяжелом разводе. И спектакль начинается с терапевтической сессии с психологом, где супруга ему пытается об этом сказать, что она уходит, и говорит, что вот мы будем всегда друзьями, на что он ей говорит, если ты так поступаешь, ты для меня будешь теперь мертва. Просто мертва, и все. Мы знаем такие примеры и такое как бы отношение к реальности и приятии. И в дальнейшем, соответственно, он сам выстраивает вокруг себя этот мир, убеждая себя и всех остальных, что ее как бы не существует. Она не просто куда-то от него ушла, а она именно вот умерла во всех смыслах для него. И, собственно говоря, дальше все идет так же, как должно быть в этом произведении. Человек просто мучительно освобождается от зависимости, да, от человека. Мертв он, не мертв, неважно, да, это, как сказать, когда человек живой и где-то ходит, это еще гораздо сложнее, да, принять, чем если его нет уже и нет, он, так сказать, нет его. И а его присутствие где-то, но не с тобой, принять порой гораздо сложнее. Поэтому, да, по поводу света и всего пространства, действие, оно идет в трех плоскостях. Если в оригинальном это все-таки реальность и его представление, то в этом спектакле появляется еще как бы третий слой – это воспоминания о жизни со своей супругой. И всегда у нас, помимо света, есть еще видеоэкраны, это окна дома, да, и за ними, соответственно, некие условные брюги, не брюги, то есть я не пытался воссоздать вид именно этого города, и вот этот вид за окном и свет, он всегда дает очень четко понять смена вида за окном, да, когда он становится более такой нереалистичный, странный. Это всегда, соответственно, свет и движение декорации, они дают такие маленькие подсказки зрителю, в каком измерении сейчас происходит действие, для того, чтобы люди просто не запутались в этом процессе, потому что, ну, как мы знаем, что фильм «Сияние», да, он стоит в какой-то степени своими корнями и фундаментом тоже на этом романе и, возможно, даже на этой опере. И порой вот там уже заложена вот эта подмена реальности и нереальности в самом произведении, да, не в режиссерском прочтении. И какие-то, ну, я всегда стараюсь непонятные вещи сделать более читабельными, да, чтобы человек в первые же 10 минут не запутался и не потерял какое-то желание считывать это дальше.
А как же тогда появляется вторая женщина? И куда вторая женщина, в конце концов, исчезает? Вот это тоже интересный момент.
Мы знаем, что никакой второй женщины, собственно, нет, да, и по произведению, что это его некая придуманная...
Фантазия, да? Это фантазия такая.
Некая его альтер-эго. В случае произведения такая воскресшая возлюбленная, но воскресшая в своем таком в худшем свете, да, лишь со своими такими плохими и максимально вульгарными чертами, в отличие от реальной. В моем случае это, опять же, выдуманный человек, которому он может сказать все, что он в свое время не сказал своей жене, когда мог бы, да. Вот есть моменты в жизни, когда ты понимаешь, что ну, ты не досказал, а человека уже рядом нет, и вот он своего рода придумывает себе такого партнера и собеседника, это его же некое альтер-эго, с которым ведет. И в спектакле раскрывается постепенно, да, там есть ряд вещей, когда нам кажется, что, наверное, все-таки вот он, это другой человек, который, то есть, действительно появился в ее жизни. Потом тебе кажется, а, нет, это, наверное, вот он попросил вот ее переодеться и разыгрывать для него такой вот, как такую ролевую игру, его не существует. А потом ты понимаешь, шаг за шагом, ты понимаешь, что это все-таки был он сам. И это просто всем знакомый процесс принятия, да, со всеми своими кошмарами, бредом, несуразностью, которую ты вот это все вращаешь, пока, наконец, не избавляешься и не находишь вот это, не выходишь в какой-то вот другие открытые воды из своей трагедии.
Очень хочется спросить вас об исполнителях главных партий. Вы уже упомянули замечательного швейцарского тенора Рольф Ромео, который приехал, несмотря на все логистические сложности, и он будет петь все премьерные спектакли.
Да, будет петь Марина Неробеева, это солистка новой оперы. Угу. Это вдвойне классно, что нет большого количества приглашенных. Да? То есть, то, что называл, мне всегда очень нравилось таким словом Валерий Абисалович Гергий, всегда называл их варягами. Он говорил, ну как, своими силами справимся или будем варяг звать на партии. Есть один варяг Рольф, а в остальном это все силы театра нового оперы, что вдвойне, в общем-то, здорово, что это произведение так своими силами происходит. Собственно, этот спектакль, он крутится вокруг двух людей, да, вокруг Марии, она же Мариетта, это Марина Неробеева, и Рольф Ромей, который Пауль. Также будет Артем Гарно, будет петь Франко, и вот эти три человека существуют в одном экземпляре. А дальше есть два состава. То, на ком стоит сконцентрироваться, это, в общем-то, Рольф Ромей Пауль и Мариетта, которая будет петь Марина Неробеева. Эта партия, да, это, в принципе, одна из самых сложных партий для сопрано, которые существуют и которые написаны, а для тенора это прям такой, что называется, такой kill the tenor, потому что он весь вечер на арене. И в данном спектакле он вообще не покидает сцену ни на секунду в течение вот двух часов. Этот спектакль будет идти с двумя антрактами, я сделал это специально, то есть это будут такие три акта по 45 минут. Я мог бы его играть и вообще без антракта, то есть как бы технически это не нужно. Но мне показалось, что так будет правильнее для зрителей, для восприятия, потому что не только из-за меня, а в принципе из-за партитуры и из-за либретто, это очень такое интенсивное действие и с точки зрения литературы, и драматургии, и сценического текста. И было бы здорово вот эти вот такие академические часы поделить, чтобы внимание не рассеивалось. Поэтому это будет только три раза по 45 минут.
Понятно, спасибо вам большое и ждем премьеры. Режиссер Василий Бархатов сегодня гость нашей программы. Виктор, ну я вот хочу вернуться к теме, которую вы затронули в начале программы, теме оперы как жанра и безграничных возможностей. Вы вспоминали вашу работу «Жизнь с идиотом», но у вас же есть еще одна опера, не так давно была написана опера по одному из ваших последних романов «Розовая мышь».
Да, да.
Вот расскажите об этом тоже чуть-чуть.
Вы знаете, это тоже поразительная вещь. Я искал возможности продолжать работать вместе с композитором в области оперы, ну и как-то не получалось. И вдруг само по себе вот родилась тема моего романа «Розовая мышь». Кстати говоря, хотите верьте, хотите нет, довольно похожая, надо сказать, на «Мертвый город», то там тоже есть развод.
Ну, я-то помню, там я читала есть... этот роман ваш.
Да-да, там есть развод, там есть переживания и метафизические тоже, потому что семья как бы утонула в реальном смысле, но а метафизически она оказалась на дне вот как раз жизни, да, оказалась на дне моря. Ну вот, и вы знаете, Ираида Юсупова – прекрасный композитор, с которым мы немножко посотрудничали на одной выставке совместной. Она прочитала с удовольствием этот роман, сама сделала либретто, здесь я не прикоснулся, но сделала она так, как будто, знаете, вот просто и автор не только бы согласился с этим, но автор бы так примерно и сделал тоже, а может быть,
это замечательное
хуже.
Совпадение, когда так складывается.
Да, это замечательно совершенно. Она очень волновалась уже перед тем, как показать эту оперу мне, и в самом деле я был потрясен музыкой. То есть сначала мы слушали музыку к опере, а потом сделали такую медиа-оперу. Почему я говорю «сделали»? Потому что тут еще участвовала моя жена Екатерина, которая подсняла немножко оперу, потому что она строится из мультифильмов и, значит, немножко реализма. И вы знаете, опять-таки, я посмотрел и подумал, боже мой, что мы, в общем, отвергали, как что-то такое старомодное и классическое опера. А на самом деле это, может быть, самый продвинутый, самый интересный вид искусства. И вот смотрите, я говорил с Василием, вы заметили, у меня тоже было такое оживленное какое-то восприятие, потому что он действительно очень талантливый, очень яркий, прекрасный постановщик. И я вижу, что он как раз ровно то, что мне дорого, как раз и пытается воплотить в опере, то есть вот именно эти безграничные возможности поющего человека, безграничные возможности сюжета, который настолько условный, что он перестает быть условным. То есть он настолько условный, что эта условность уже перерастает в какую-то новую реальность, и она очень интересна для творческого человека для публики. В общем, вы знаете, это совпадение вот как бы интересов, вот так скажу. Вот писателя и композитора, писателя и постановщика оперы, писателя и публики, мне кажется, это новое явление, и я очень хочу, чтобы оно продолжалось, потому что это в самом деле расширяет возможности творчества.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!